Вы задавали вопрос по поводу словарика, о разнице между словами «кавац» он собрал и «асав» он собрал. И я обещал уточнить еще раз по словарю разницу между этими словами, на всякий случай, чтобы не ввести вас в заблуждение, и ответить вам. Я это сделал, отвечаю. Вот, разницы между этими словами принципиальной нет. Хотя они образованы, хотя это разные корни, соответственно, это глаголы от разных корней, и, может быть, этимологически и существовала между ними какая-то разница. Но в процессе использования в языке эта разница практически полностью стерлась. Оба этих глагола используются практически в одинаковых контекстах, в том, что касается собирания. То есть и тот, и другой глагол, и кавац, и асав, используются и применительно к жатве, скажем, к собиранию плодов, и применительно к людям, собирание людей, групп людей. Но единственное, что, может быть, есть некоторые нюансы смысловые, как и всегда это бывает у синонимов. Глагол «кавац», пожалуй, делает больший акцент на сельскохозяйственном контексте. То есть, если будет говориться, скажем, о собирании людей для суда, допустим, то можно подумать об идее, что собирание такое же, как собирают фрукты или собирают урожай. То есть как будто бы как с веток снимают, да, с веток снимают и уносят на весы взвешивать. В то время как асав этимологически такой идеи, насколько я понимаю, не содержит. Ну и у глагола асав есть свои дополнительные смысловые нюансы, то есть он употребляется в некоторых контекстах, которые не характерны для глагола кавац. Но пока что нам это не столь значимо. Каждый раз, когда вы будете сталкиваться с этими словами при экзегезе конкретных текстов, вы будете уточнять это по словарю, по контексту и так далее. Вот. В общем, если короткий ответ на ваш вопрос, то какой-то существенной разницы между асав и кавац нет. Давайте теперь перейдем к 23-му уроку. Я надеюсь, вы успели открыть 23-й урок. Прочитаем Бытие 3.8. Бытие 3.8, тот стих, который в начале этого урока стоит. «Ваишмеру эт коль яве Элохим миталех баган леруах айом. Ваид хаббе ха-адам ве ишто мипене яве Элохим бетох эц ха-ган». «Ваишмеру». Вы уже знаете этот корень. «Шамар». Он услышал. «Ваишмеру». Они услышали. И услышали «эт коль яве Элохим». «Коль» — это звук или голос. То есть мы можем перевести либо «они услышали голос Бога, Яхве». Но это означало бы, что Бог разговаривал. С кем разговаривал? Или что, сам с собой разговаривал? Или звал Он их уже сразу? Вот. Это, в принципе, возможно, но это лишь один из вариантов. Другой вариант – они услышали звук Бога Яхве. Мы знаем в некоторых местах в Священном Писании, когда Бог являлся, это сопровождалось определенным звуком. Ну, например, явление Бога на горе Синай было со звуком трубным. То есть был такой грохот, торжественный какой-то очень громкий звук, так что народ пугался. Голос грома и трубного звука. С другой стороны, явление Бога пророку Илии, когда он утешал его, помните, было как в веянии тихого ветра. Но это тоже был звук. Вот, так что, может быть, присутствие Бога сопровождалось каким-то звуком. И слово «коль» оно может обозначать как голос, так и звук. То есть просто любые звуковые явления. Как же нам передать это так, чтобы был и тот, и другой вариант, и чтобы читатель мог, в принципе, подумать и о том, и о другом? Мы можем передать это следующим образом. «И услышали они Бога Яхве». То есть, когда, казалось бы, мы убираем слово из стиха, но получается, наш перевод на самом деле не менее буквальный, а более буквальный. Потому что, если мы переведем «голос», это будет лишь один из вариантов, двух вариантов перевода. Если мы переведем «звук», лишь один из двух вариантов перевода. Если мы опустим это слово, то получится оба варианта перевода. Они услышали Бога Яхве. И это может подразумевать как голос, так и звук. Так что видите, какие иногда бывают превратности при переводе. Мы иногда можем убрать слово, казалось бы, опустить, а перевод получится более буквальным. Но это, конечно же, редкие случаи. Чаще всего, если вы убираете слово, то перевод, конечно, будет менее буквальным, менее точным. Но в данном случае вот такая перипетия. Итак, услышали они Бога Яхве. Миталех баган леруахайом. Миталех – это у нас причастие. Вы, наверное, уже узнаете причастие, даже не зная его формы, по приставке «мем». Вот, я говорил вам, что во всех породах, начиная с «пиэль» и дальше восстающихся, у нас причастия образованы при помощи приставки «мем». Вот здесь вот это у нас причастие «миталех». Вот вся вот эта приставка «мит» является характерной приставкой данной породы, породы «хит-паэль». Вы слышите в ее названии даже этой породы «хит». Паэль, да, ит. Вот присутствует вот эта же группа звуков. Хит, и здесь мит. И корневые, дальше идут три корневые согласные. Хе, ламет, каф. Миталех. Глагол алях, который что означает? Он пошел, пошел. Не взошел наверх, это у нас будет «ала». Да? А «алах», «алах» – это «ходить», «идти». Вот. От глагола «алах» здесь образован глагол, глагольная форма, причастие в породе «хитпаэль» – «митхалех». Эта порода «хитпаэль» в данном случае имеет значение повторяющегося действия или длительного действия. Мы об этом еще поговорим чуть позже. Вот. Но в данном случае… Это обозначает, что он как бы ходил туда-обратно, прогуливался. Как мы обычно говорим, одно дело идти, другое дело прохаживаться, да, или гулять, прогуливаться. То есть это значит не обязательно идти в одном направлении, к какой-то одной точке, но значит идти более свободно, может быть, меняя маршрут. Такое значение приобретает этот корень в породе «хитпаэль». Итак, они услышали Бога Яхве, прогуливающегося, или можно как-то подумать, как еще перевести, ходящего, может быть, даже просто, то есть не идущего в одну сторону, да, а ходящего, то есть передвигающегося в разных направлениях, ходящего в саду, баган, ган – это сад, леруах айом, руах – это дух или ветер, да, ветер, дуновение, дух. Даже в русском языке слово «дух», оно образовано от «дуть». Да? Так что ветер и дух – это понятие одного плана. И в еврейском языке, и в греческом, кстати, тоже они передаются одним и тем же термином. В еврейском это «руах». «Руах айом». «Айом» – это день. Значит, гуляющего в саду или ходящего в саду во время… Дуновение ветра дневного, да, или во время ветра дневного, вот так вот. Слово «время» мы добавляем, то есть оно как бы по контексту просто напрашивается буквально на ветер дневной, да, для ветра или к ветру дневному, да, ну, то есть имеется в виду время в данном случае, во время ветра дневного. По-видимому, как, если это было, мы предполагаем, что область Эдемского сада находилась недалеко от моря, скорее всего, от Персидского залива. Это как раз то место, где четыре реки сходятся и единым потоком впадают в Персидский залив. Если мы даже допустим, что допотопная география была несколько иной, это весьма-весьма вероятно. Но, тем не менее, мы предполагаем, что вот эти четыре реки, описанных в Бытие, которые сходились вместе там как раз, да, вот они разделяются на четыре главы, четыре истока. Вот они, четыре истока текут, сливаются вместе, входят в область сада Эдемского и впадают в Персидский залив. Так что если мы предполагаем, что Эдемский сад находился рядом с Персидским заливом, то очень вероятно будет как раз такое погодное явление, как наличие ветра в определенный период дня. Вот, в прибрежных регионах это очень заметно. Ветер ночью дует в одном направлении, допустим, дует в сторону моря, Днем, когда начинает больше испарения, пригревается вода солнышком, начинается больше испарения, возрастает давление, ветер идет от моря. Так что к вечеру ветер идет от моря. Так что есть такое вот разделение, что есть определенный период дня, период суток, когда ветер дует сильнее. Вот так что вполне возможно, что такой ветер дневной как раз и имеется в виду. И это указывает на период времени, период суток. Итак, ходящего по саду или в саду во время ветра дневного. Ваитхабеха адам вейшто. Ваитхабе – это тоже глагол породы хитпаэль. Вы видите характерное сочетание звуков «ит», как и в названии породы «хитпаэль», да, здесь «итхабе». Вот. Это глагол породы «хитпаэль». И вот в породе «хитпаэль», он, кстати, в породе «каль», насколько мне помнится, не встречается, он в основном встречается в производных породах. Вот. В частности, «хитпаэль», он обозначает «прятаться», «скрываться» в породе «хитпаэль». «Ваитхабе» и спрятался, а Адам, да и что, и жена его, «Миппене Яхве Элохим» от Бога Яхве. Спрятался Адам и жена его от Бога Яхве, «Бетох» от лица, это не совсем корректный перевод. Мы с вами, помните, говорили с вами много раз, что слово «паним», существительное «паним», оно используется в сложных предлогах, и мне бы хотелось, чтобы вы уже начали запоминать это. Это слово используется в сложных предлогах, и мы не переводим его от лица. Да? Мы с вами не говорим так в нашей речи, в повседневной. Да? Мы не говорим «прятаться от лица», «стоять перед лицом». Вот. Ну, можем сказать, да, но это скорее какой-то анахронизм, то есть чаще всего мы так все-таки не говорим. Мы говорим просто «перед» или «от». Вот. А в еврейском языке эта идея как раз формируется при помощи сложных предлогов. Вообще, еврейский язык любит сложные предлоги. Допустим, даже когда идти от какого-то человека, вот вы стояли перед человеком, а потом вы идете от этого человека, то вы не просто скажете «мин» простым предлогом. Чаще всего употребляются сложные предлоги, допустим, «Меэт», то есть «эт» – это предлог «с» вместе, это значит «вы были с» и «рядом», а потом «меэт», то есть «вы идете от этого рядом», да? Или «мерим», опять же «рим» – это «с» вместе, и «вы идете мерим», да, от этого вместе. Точно так же «миппене» – вы стояли до этого «лифне», то есть перед лицом буквально, теперь идете «миппене» – от лица. Но это еврейский язык. Еврейский язык любит такие сложные составные предлоги. Мы так обычно не говорим, поэтому мы должны перевести соответствующим предлогом из современной русской речи. То есть просто «от». «Спрятался Адам и жена его от Бога Яхве, бетох эцхаган». «Среди», «бетох». Помните, «тавех» – это середина, сердцевина. «Бетох». Это среди, да, среди, эц, дерево, но это не только дерево одно, как одиноко стоящее дерево, но эц это обозначает также и совокупность деревьев, это собирательное существительное, которое может обозначать даже лес, деревья вообще. Вот, то есть бетох, эц, аган, это не значит, что они спрятались в дупле одного дерева сада, да? Это они спрятались среди деревьев сада. Просто нужно, чтобы правильно это понять, нужно знать характерное употребление слова «эц», что оно может быть не только обозначать индивидуальное дерево, но оно также является собирательным существительным. Итак, среди деревьев сада. Вот в этом стихе у нас употребляется несколько глаголов в породе «хитпаэль». Мы с вами сказали о причастии «металлех» и также «вайиктоль». Ваитхабе. Вот. Именно эту породу, хитпаэль, мы будем изучать в данном уроке. Давайте перейдем, собственно, к этой породе. Пункт 23.1. Порода хитпаэль передает возвратное или взаимное действие еврейского глагола. Это наиболее частая ее функция. Мы с вами упомянули в связи с предыдущим стихом, Бытие 3.8, что, скажем, глагол «металех», я говорю глагол, имея в виду глагольную форму, в еврейском языке причастие относится к глагольным формам, вот. «Металех», вот это причастие, оно в данном случае обозначает длящееся или повторяющееся действие. Но вот идея длительного или повторяющегося действия – это достаточно редкая и частная идея породы хитпаэль. Она встречается и проявляет себя лишь с небольшим количеством корней. Лишь некоторые глаголы проявляют такую идею в породе хитпаэль. Поэтому мы о ней сказали, мы к ней еще будем возвращаться в синтаксисе древнееврейского языка, даст Бог. Вот. Но пока что можем отложить это в сторону, это не есть существенная, не самая существенная идея. Самое существенное – это то, что вот здесь вот у вас идет в начале 23.1, в начале этого пункта, что порода хитпаэль передает возвратное и взаимное действие. То есть с подавляющим числом глаголов именно такая будет функция этой породы – возвратное или взаимное действие. И мы это увидели, например, в случае второго глагола породы хитпаэль в данном стихе – «ваитхабе», когда мы говорим, что Адам спрятался. В русском языке мы тоже «спрятался» передаем возвратной формой, да, «спрятался», то есть «себя спрятал», «он пошел и себя спрятал». Вот. В русском языке это передается возвратной формой, точно так же и в еврейском языке есть несколько глаголов, которые обозначают «прятаться», вот в частности «итхабе», он обозначает «прятаться» и употребляется как раз с этим корнем порода «хитпаэль», возвратная порода. Взаимное действие – это действие, которое субъекты совершают по отношению друг к другу. То есть, допустим, ну, когда люди дерутся, да, или смотрят друг на друга, смотрятся. Вот. Здесь у нас может употребляться как раз... Это есть взаимное действие, да? Это действие, которое совершается по отношению друг к другу. Вот здесь вот тоже у нас может употребляться порода хитпаэль. В каждом конкретном случае, в каждом конкретном глаголе нам нужно уточнять по словарю значение этой породы. То есть вот то, что это взаимное возвратное действие, это чаще всего, это ее... как мы предполагаем, коренная идея, исходная идея этой породы. Но, как мы уже сталкивались неоднократно, в языковом узусе, то есть в практическом, повседневном употреблении, очень часто слова отклоняются и формы отклоняются от своего первоначального значения. Поэтому всегда значение любого глагола в любой породе требуется уточнять по словарю. Что для этой породы характерно? Морфологически ее узнать очень легко. Это одна из наиболее легко узнаваемых пород, которая не требует особых усилий для запоминания, потому что у нее есть характерная приставка «хит». Это даже в названии породы звучит, да, «хитпаэль». По-русски мы говорим «хитпаэль», по-еврейски «хитпаэль». Вот. Здесь у нас приставка «хит». «Хит». И дальше... идут корневые согласные. Ит-па-эль. Вот. А здесь у нас, видите, ит-па-эль. А вообще у нас должно быть во второй корневой удвоение. А, допустим, если мы напишем какой-нибудь правильный корень, ит, допустим, ит Кадеш, иткадеш. Вы увидите, что здесь идет удвоение. Иткадеш. Кадаш – это он был святым, да? Иткадеш – он осветился, осветил себя. Вот оно, действие возвратное, на себя идея. Вот. Осветил себя, осветился. Вот. Точно так же и в названии этой породы, по идее, здесь должно быть удвоение, но... из-за наличия гортанной этого удвоения нет. Оно прячется, скрывается от нас, потому что гортанные не удваиваются. Вот. Точно так же, как в названии породы пи-эль, да, там должно быть удвоение, но мы его не слышим из-за того, что там гортанное. Также здесь хит-парель. По идее, должно быть удвоение, но мы его не слышим. Вот. Но все равно название этой породы, само хит-парель, позволит вам вспомнить ее основную морфологию. У нее есть, во-первых, вот такая вот приставка хит. И второй морфологический признак этой породы – это вот это самое удвоение, о котором я сказал. Удвоение. То есть дагеш, сильный дагеш во второй корневой. Давайте посмотрим на форму этой породы на странице 145, если у вас совпадают с моей нумерацией страниц номера. 145, где сводная таблица, посмотрите на самую последнюю колонку, порода хит-паэль. Давайте посмотрим, как спрягается глагол породы хит-паэль в перфекте. Сначала найдите третий мужской единственный. Третий мужской единственный. Это наша отправная точка, потому что это самая простая форма без всяких суффиксов. По ней мы запоминаем эту породу, от нее мы выстраиваем все остальные формы. И именно такая форма звучит в названии породы. Хит-паэль. Вот она, вот как здесь. Хит-катель. Видите, здесь есть у нас приставка «хит». Дальше идут корневые согласные с характерной огласовкой «катель». «Иткатель». Как вот здесь, вот скажем, я написал вам «иткадеш». Вот. А здесь мы видим «патах». Почему? Закрытый безударный слог. Вот этот вот сильный дагеш закрывает нам слог «кад». Поэтому здесь может быть только краткий гласный, соответственно, гласный «патах». «Хит кад». И дальше идет цере, тоже гласный, характерный для данной породы, хит-кадеш, как и здесь у вас в этой форме хит-катель. А теперь давайте сначала таблички пройдемся по перфекту. Хит-катальти – это первое лицо, общий род, единственное число. Хит-катальта, хит-катальт, хит-катель, мы уже сказали, хит-кателя, хит-катальну, хит-катальтен, хит-катальтен, хит-кателю. Мы видим, что суффиксы точно такие же, как всегда суффиксы у перфекта. Никаких особенностей, точно такие же суффиксы. Единственное, что нужно обращать внимание на огласовку. Но если вы запомните вот эту вот первоначальную огласовку третий мужской единственный, хит-катель, и запомните, что при присоединении суффиксов перфекта цере меняется на патах, ну а там, где нужно, где у нас ударение уходит на конец слова, там у нас иногда шива возникает, да, допустим, в таких формах, как хит-кателя, хит-кателю, вот, то вы сможете легко образовывать огласовку во всех формах, выстраивать любые формы в этой породе. Вопросы? Ну, это все также по аналогии. Если вы посмотрите на пиель, то там были очень похожие формы. Точно такая же огласовка, в общем-то, только без вот этой приставки «хит». Остальное все очень-очень похоже. Вот. По перфекту есть ли вопросы? Нет. Спряжение глагола в породе хит-паэль в имперфекте. В имперфекте. Найдите третий мужской единственный. Третий мужской единственный, более самая простая форма. Ит-катель. Ит-катель. Что здесь происходит? Давайте я напишу вот так вот корневые, а потом вокруг них напишу. У нас должна быть вообще вот такая вот форма. Иткатель. Это у нас форма, форма перфекта. Но в имперфекте у нас есть свои приставки имперфекта. В перфекте у нас приставок не было. Поэтому приставка у нас была хит. Она у нас и сохранялась через все формы перфекта. Но в имперфекте есть не только суффиксы, есть и префиксы. Поэтому префиксы имперфекта наслаиваются на префикс породы хит. Помните, у нас что-то подобное было в породе Нефаль, да, у нас там тоже был префикс породы Нефаль Нун, но он он как бы исчезал, да, потому что у нас префикс имперфекта присоединялся, и Нун у нас оказывался без собственной гласной, и поэтому пропадал. Он у нас вызывал удвоение первой корневой. Вот что-то подобное здесь происходит. Тоже у нас приставка породы хитпаэль, она несколько видоизменяется из-за того, что на нее наслаиваются приставки имперфекта. В частности, что происходит? Вот этот вот первый хе меняется на приставку имперфекта. Все остальное остается. Вот как было хит, так же остается. Только сама первая вот эта вот согласная хе меняется на приставку имперфекта йод. Получается йид катель. И точно так же во всех остальных случаях приставки имперфекта занимают место первой хе. Понятно, да? Давайте посмотрим на формы. Эт катель – это первое лицо. Единственная форма, где у нас приставка алеф. И, соответственно, она огласовывается по-особенному, она огласовывается гласной цере. Все остальные у нас будут сохранять гласный хирек. Тит-каттель, тит-каттели, ит-каттель, тит-каттель, нит-каттель, тит-каттелу, тит-каттельна, ит-каттелу, тит-каттельна. Обратите внимание, наверное, на множественное число формы женского рода. Множественное число формы женского рода, они одинаковые, совпадают, они во всех глаголах у нас в имперфекте. Формы женского рода множественного числа совпадают. Второе лицо женский род множественное число и третье лицо женский род множественное число во всех породах у нас одинаковые. Вот, в данном случае титкательна. Обратите внимание, что в ударном слоге тельна. В ударном слоге тель у нас гласный цере. В некоторых породах он менялся на патах, но в этой породе он остается цере. А как запомнить, где в каких породах что? Запомните, что в активных породах он цере. Посмотрите на пиель. Текательна цере. На хифиль. Тактельна цере. И также хитпаэль, возвратная порода, она ближе к активным, тоже у нас цере, титкательна. А в пассивных породах этот гласный этого слога меняется на патах. Посмотрите на пуаль. Текутальна. Хофаль. Токтальна. Вот так вот легко вам будет запомнить. Если в активных породах и возвратный хитпаэль он у нас будет ближе к активным, то есть как бы через одно они идут, вот так вот, если по всей этой табличке смотреть. Вот, условно говоря, скажем так, в активных породах здесь будет цере, в пассивных породах – патах. Остальное все, в принципе, очень стандартно и легко запомнить. Дальше в императиве. Мы помним, что императив образуется путем отсечения приставки имперфекта. Если мы отсекаем вот эту вот приставку имперфекта, йод, тав, то у нас восстанавливается первоначальный согласный приставки хитпаэля. То есть восстанавливается вот этот согласный хе. Посмотрите на формы императива. Иткатель, иткатели, иткателю, иткательна. То есть все точно так же, как в формах имперфекта, но только приставки исчезают и остается, соответственно, приставка породы хитпаэль, хит. Причастие у этой породы активное. Отсюда я и говорю, что она ближе к активным породам, нежели к пассивным. Вот. И активное причастие у нас выглядит именно так. Мит-каттель. Мит-каттель. То есть приставка причастия мем наслаивается на приставку породы хит. Вытесняя первую согласную, получается мит. Мит-каттель. Абсолютный инфинитив. Точно такой же, как и императив, хиткаттель, и сопряженный инфинитив тоже без изменений, хиткаттель. То есть все очень легко в этой породе. Эту породу, наверное, легче всего из производных пород запоминать, потому что у нее очень много повторяющихся форм. И она очень такая стабильная. Вопросы? Нет вопросов. Давайте посмотрим на пункт 23.2. Пункт 23.2. Подпункт 2, 23.2.2. Отличительные признаки. Давайте еще раз повторим некоторые отличительные признаки этой породы. В перфекте префикс «hit», сильный удваивающий дагеш во второй букве корня. И так во всех формах породы. Имперфект. Префиксы «et», «tit», «yit», «nit». Это за счет того, как мы сказали, что префикс имперфекта наслаивается на собственный префикс породы «hit». В императиве «hit» и окончание имперфекта. Причастие, префикс «mit», поскольку префикс причастия «mem» наслаивается на префикс самой породы. Инфинитив «hit», как в перфекте. И есть одна небольшая еще особенность. У этой породы есть небольшая особенность. Из-за того, что у нее есть приставка с согласной «tav», приставка с согласной «tav», то вот эта согласная «tav» взаимодействует с некоторыми согласными корня. В частности, она взаимодействует со свистяще-шипящими. Это особенность странная для нас, поскольку у нас ничего подобного нет. Но для семитских языков не странная, а постоянная, очень часто встречающаяся. Это перестановка букв местами. Вот. Казалось бы, и так все сложно, да, тут еще и буквы переставляются. Вот. Но в семитских языках это регулярно происходит. В разных семитских языках происходят одни и те же явления. В частности, вот в породах, оканчивающихся на приставку «tav», они в разных семитских языках могут чуть-чуть отличаться друг от друга, но их функция и основной смысл одинаковые, они все заканчиваются на приставку «tav». Вот. Точнее, приставка заканчивается на «tav». Так вот, в этих породах у нас происходит перемена местами с первой корневой. В каких случаях? В случаях, когда первая буква глагольного корня, первая буква глагольного корня, свистяще-шипящая, то есть произносится со свистом или с шипом. То есть какие сюда буквы относятся в еврейском языке? Это «зайн», «самех», «цаде», «шин», «син». Вот в этих случаях, видите, они все звучат «ш», «с», вот такие звуки, «ц», «з», вот все звуки такие, свистяще-шипящие, то в префиксе «tav» меняется местами с этой буквой. Это называется метатеза. Метатеза. Я не вижу здесь этого термина. Допишите его, пожалуйста. Его обязательно нужно дописать, потому что он встречается в литературе. А, есть. Примечание 600, да? 596 у вас, у меня примечания чуть-чуть другие номера. Вполне возможно, что я что-то изменял, или, может быть, Дима, у тебя более старый вариант этого учебника. Да, эта перестановка называется метатезой. Термин встречается в литературе, мы о нем будем иногда говорить, чтобы не объяснять долго вот так вот, что а вот помните ту перестановку, которая возникает в породе хит-паэль, когда «tav» оказывается рядом со свистящей шипящей, чтобы вот так вот долго не говорить, мы просто скажем «метатеза». Вот, и будет легко и понятно. Поэтому этот термин нужно знать. Так вот, в каких случаях возникает метатеза? Когда у нас после приставки «tav» стоит свистяще-шипящее. И вот какие здесь будут варианты. Простая метатеза, без изменения согласных. Допустим, вместо «hit shapech», shapech» будет «hishtapech». «Hishtapech». Обратите внимание, когда вы увидите такую вот форму «hishtapech», то «шин», то корень здесь вот не «tav», «п» и «кав», а корень «шин», «п» и «кав». И вот это вот нужно, нужно обращать на это внимание, нужно слышать, да, когда вы слышите «хищ-та-пех», то на самом деле корень «ше-пе-хе». Дальше. Ваэт шаммер было бы, если бы не было метатезы. Но происходит перестановка. Будет ваэш таммер. Опять же, корень здесь не тав мэре, а шин мем реш. Ваэш таммер. Ве гит сабель становится ве истабель. Корень самех бейт ламет. Этим все не ограничивается. Некоторые из этих свистяще-шипящих, они не только меняются местами с тав приставки, но они и сами изменяются в результате этого. Ну, например, буква цады. Буква цады не только меняется местами с тав, но тав становится более мягкой. Более мягкой тет. Тет. То есть вместо ит цаядну будет ит цаядну. То есть, видите, там вместо тав, да, тет, вместо ит цаядну у нас будет ит цаядну. Ну, в принципе, здесь мы узнаем, что поскольку произошла вот эта вот перестановка, мы слышим хитста, да, в начале хитста, это нас уже наталкивает на то, что это порода хитпаэль, и что здесь произошла метатеза. Значит, мы узнаем, что корневые у нас будут цаде, а дальше йод, да, цаде, йод и далет. Вот, но когда мы увидим дальше тет, нам просто нужно понять, почему она там возникла. Потому что у нас тав приставки смягчилась, изменилась до тет под влиянием буквы цады. Ицтаядну. Если первая буква корня зубная, это ДТТ, да, то есть далет, тет, тав. Иногда также нун и зайн, но не запоминайте их. Самое главное, запомните Д, Т, Т. Вот запомните эти буквы. То тав в префиксе поглощается. В таких случаях возникают удвоения. Чтобы узнать эту форму, нужно рассмотреть огласовку. Допустим, гиттагару. Гиттагару. Мы слышим вначале гитта. Мы должны подумать, что это такое. Вполне возможно, что это у нас хитпаэль. Хит. Приставка. Тав слилась с тет. В результате образовалась хитта гару. Значит, корень тахар, тахер, да, и приставка хит. Или, допустим, давайте такую вот сейчас форму. Сейчас я напишу другую форму. Вот так вот. Йиттама. Извиняюсь, не так, неправильно. Неправильно, извиняюсь. Йиттама. Йиттама. Вот такая вот форма. Посмотрите. У нас есть корневая, удвоение корневой, да? И нам хотелось бы сказать, что это у нас пиель, на первый взгляд, да? Потому что вот у нас йод есть, и есть удвоение во второй корневой. Нам хотелось бы сказать, что это порода пиель. Вот, но мы начинаем вспоминать, как выглядела бы порода пиель. У нас было бы екатель, да? Ешаммер, етамма было бы. Вот. Не совсем похоже. Все было бы хорошо, если бы не удвоение вот этой вот первой корневой еще вдобавок к удвоению второй корневой. Когда мы видим удвоение вот этой вот первой корневой вдобавок к удвоению второй корневой, то мы должны подумать, возможно, это порода хитпаэль, и здесь у нас просто тав, приставка, слилась с корневой согласной. Действительно так и есть. Это у нас корень таме в породе хитпаэль. Что значит таме? Таме. Он был нечистым, да? Вот, соответственно, йиттама, он сделает себя нечистым, осквернится. или сделает себя нечистым. Вот, поскольку порода возвратная, да, действие над собой совершаемое, сделает себя нечистым. Имперфект, хитпаэль, имперфект, третье мужское, единственное. Видите, да? Итама. Почему здесь не Е, а А? Это из-за влияния последней корневой. Алеф, гортанный. Гортанные, помните правило гортанно? Гортанные предпочитают гласные класса А. Соответственно, они иногда изменяют огласовку. Мы особенности изменения огласовки при наличии гортанных корней мы будем проходить в последних уроках, когда мы будем слабые корни разбирать. Но, в принципе, вы уже можете предугадать, какие изменения происходят и почему такие изменения произошли. Вот, «Йиттамма». Видите, это «Хитпаэль». Здесь нам нужно восстановить в своем сознании «Йит» сначала, это приставка, потом корень «Тамме». Есть ли вопросы? Нет, хорошо. Посмотрим словарик на странице 144. Словарик «Ханох». Это Енох. По-видимому, это имя будет у вас встречаться в домашних упражнениях, поэтому оно в словарик вынесено. Киттер. Вы видите, что по форме, по морфологии, это порода пиэль. Киттер, да? Удвоение второй корневой, характерная огласовка. Вот этот корень употребляется в породе пиэль со значением «воскурять благовоние», «кадить». Часто встречается в Ветхом Завете, поскольку там часто говорится о каждении, о воскурении каких-либо благовоний при храмовом богослужении или при каждении идолом. Карав – он приблизился, подступил. Сравните со словом коров – близкий. Помните, у нас было такое прилагательное коров – близкий. Вот глагол карав – приблизился. Керев – это середина или внутренность. Видите, что все это однокоренные слова. Середина, сердцевина, внутренность – это то, что ближе всего. Вот. Дальше. Руц – бежать. Это инфинитив. Вы можете понять это по тому, что в середине гласная стоит. Руц – это значит, что это пустой корень. Вместо трех корневых у него вторая гласная. Руц – бежал. Соответственно, он бежал, будет рац. Радав – он гнался, преследовал, радав. Реа, друг ближний. Видите, что это односложное слово с беглым патохом. Реа, друг ближний. Раша, нечестивый. Раша. Самах, он был рад, обрадовался. Вы можете вспомнить песню «Хава Нагиля». Вот, «Хава» – это от глагола «хав». Давать, точнее, гав, извиняюсь, неправильно я произношу, гава, гава, ягав, вообще изначальный корень в арамейском языке, ягав, яв, вот произносится он дал. В еврейском этот корень не используется, используется только в императивах. Гав, дай или давай, вот, гава, давай-ка. А ну-ка, давай-ка плясать, выходи, да, как в русском языке тоже. Давай – это значит побуждение к действию. Также здесь «хава» – давай, «нагиля» – будем радоваться. «Гиль» – это радоваться, вот, «нагиля» – это когортатив множественного числа, первое лицо множественное число. «Мы» – «на», «мы», да, приставка «на», «мы», «нагиля» – «мы будем радоваться». Венисмеха. Венисмеха. Это как раз от глагола самах. Самах. Радоваться. Нисмеах. Мы будем радоваться. И когортатив, побуждение к действию. Нисмеха. Помните, а там добавляется еще, да? Ава нагиля венисмеха. Давайте радоваться и веселиться. Или смеяться. Ну, обычно о радости, о веселье говорится. Будем веселиться и радоваться. Вот. Кстати, «Хава Нагиля» – это не духовная песня, это просто такая культурная песня, так скажем, светская, светский праздник. Это, в общем-то, светская замена всем псалмам, религиозным псалмам. Да? То есть, поскольку традиционно евреи пели на праздниках пели псалмы, пели духовные песни, где прославляли Яхве. Вот. Но когда возникло светское государство Израиль, то понадобилось какую-то песню такую вот придумать, так сказать, или выбрать какую-то песню, которая могла бы быть светским эквивалентом на праздниках. И вот Хаваль Нагиля – это, в общем-то, светский эквивалент, светская альтернатива псалмам. Так что, когда эта песня исполняется в церкви, ну, ладно, пусть не убудет, но, с другой стороны, это не совсем, может быть, корректно. Это абсолютно светская песня. Просто будем радоваться, веселиться, встаньте, братья, встаньте в круг. Ты мой друг, а я твой друг. Ну, почти, там есть «Встаньте, братья». «Уру Ахим», «Проснитесь, братья», «Воспряньте, братья». «Белев Самех», «С радостным сердцем». Ну, ладно. Следующее слово «Шава», точнее сказать «Шин бет гайн». Это слово не употребляется в породе «каль». Оно употребляется в породе «нефаль», «нишба», со значением «поклясться». Он поклялся, «нишба». Вы можете запомнить его по названию Версавия, «Бер-Шева». «Бер» – это колодец, «Шева» – клятва. «Бер-Шева» – колодец клятвы. «Ше-бе-айн» – «нишба» – поклялся. «Шалем» – «мир благополучия». Но это слово не нужно запоминать долго. Просто запомните, как оно пишется. Шалом. Вопросы? Можно ли перевести в таблице пород все эти слова? Каль, нефаль, пиэль, пуаль, да? То есть, допустим, каталь, каталь, никталь, китель, куталь, хиктиль, хокталь, Гиткатель. Дать перевод, да? Я понял. Перевод самого слова. Нельзя. Почему нельзя? Потому что на самом деле глагол каталь не употребляется во всех этих породах. Вот. И мало какие глаголы употребляются во всех семи породах. Это редкие глаголы. И почему мы берем глагол каталь? Мы берем его просто как парадигматический корень. То есть для парадигмы, чтобы запомнить звучание. А потом, когда мы употребляем саму эту породу, мы употребляем ее с другими корнями, с корнями, которые употребляются в этой породе. Глагол «каль», например, он употребляется в породе, глагол «каталь», который здесь в таблице у вас есть, «убивать», вы знаете, да, уже проходили, он употребляется в породе «каль», то есть он убил. В принципе, в породе нефаль, я думаю, что логично его употребить. Если каль есть, то и нефаль есть. А никталь, соответственно, он был убит. Вот. Пиэль, китель. Он употребляется, в принципе. В принципе, употребляется. И в частности, в сирийском языке он употребляется в аналогичной породе, в удвоенной породе. Значение точно такое же будет. Убить. Он убил. Говорят об интенсивности действия, но здесь я вижу немножечко другое объяснение. Мы о нем уже говорили. Это объяснение через результативность, достижение результата. Результативная порода. Но в конечном итоге значение то же самое будет. Сделал убитым, то есть убил. Пуаль, раз есть в пель, значит есть в пуаль. В хифиль, насколько я знаю, вот этот глагол не употребляется. Хотя нужно уточнить, конечно, уточнить по словарю. Вот. И, ну, соответственно, в хитпаэль можно предположить, что хиткатель – это значит пойти убить себя об стену. Вот, то есть убиться, да, убился хиткатель. Но, опять же, употребляется ли он в таком значении в Библии или нет, это вопрос нужно по словарю уточнить. И помните, что я говорил вам, значение каждого глагола – в любой породе нужно уточнять по словарю. Потому что мы понимаем общую концепцию, у нас есть некая картина в голове, есть некая общая канва, как должно это работать. Но очень часто в узусе слова и формы отклоняются от первоначального этимологического значения, ведут себя не вполне закономерно, поэтому нужно уточнять. Все, спасибо за внимание.